כתבי בעל הסולם, מאמר השלום, עמוד 407.
Труды Бааль Сулама, статья Мир.
480. Статья Шалом. Доказательство его служению, доказательство работы Творца на основании опыта. Статья Шалом. 407 страница Труды Бааль Сулама. Вторая колонка. Доказательство работы Творца на основании опыта. Однако у человека, критически воспринимающего мои слова, все еще остается вопрос, ведь до сих пор я лишь доказал необходимость работы на людей. А где же практическое доказательство того, что надо исполнять заповеди ради Творца? Однако об этом позаботилась сама история и приготовила нам неопровержимые факты, которых нам вполне достаточно для полной оценки и выводов, не вызывающих никакого сомнения. Поскольку все видят, как огромное многомиллионное общество в такой стране, как Россия, занимающее площадь, превышающую площадь всей Европы, имеющее запас последних полезных ископаемых, почти не имеющее аналогов во всем мире, уже решили ввести в жизнь коллективное хозяйство и практически ликвидировало всю частную собственность. И так как ни у кого не было другой заботы, кроме заботы о благе общества, то на первый взгляд они уже постигли все благо заповеди отдачи ближнему своему в ее полном смысле, насколько может постичь человеческий разум. И вместе с тем, посмотрите, чего им это стоило. Вместо того, чтобы возвыситься и опередить буржуазные страны, они опускались все ниже и ниже, пока не оказались неспособными обеспечить своим работникам даже уровень жизни рабочих буржуазных стран. Но они не могли даже обещать им хлеб насущный и возможность хоть как-то прикрыть наготу. И действительно, этот факт сильно поражает. Ведь на первый взгляд, принимая во внимание богатство этой страны и огромное население, они по человеческому разумению не должны были опуститься до такого. Однако один грех совершила эта нация, и Творец не простит им. Дело в том, что та возложенная на них драгоценная работа, которая является отдача ближнему своему, и которую они начали выполнять, должна быть ради Творца, а не ради человечества. И вследствие того, что выполняли свою работу не ради Творца, с точки зрения самой природы, не было у них права на существование. Ведь если представить себе, что каждый из этого общества старался бы выполнять заповедь Творца, как это написано, «возлюби Творца своего всем сердцем и всей душой и всем существом своим», и в соответствии с этим заботился бы об удовлетворении потребностей и запросов ближнего своего в такой же мере, как отпечатано в человеке заботиться о собственных нуждах, как написано «возлюби ближнего своего, как самого себя», и целью каждого во время его работы на благо общества был бы сам Творец, то есть работающий ожидал бы от своей работы на общество, что удостоится тем самым единения с Творцом, источником всей истины и блага, всей радости и удовольствие, но без всякого сомнения в течение нескольких лет поднялись бы они в своем благосостоянии выше всех стран земли вместе взятых, поскольку тогда была бы у них возможность использовать те природные ресурсы, которыми столь богата их земля, они действительно стали бы примером для всех стран и были бы названы благословенными Творцом. Однако, когда вся работа по отдаче ближнему совершается лишь во имя общества, это шаткая основа. Ведь кто и что заставит индивидуума выкладываться во имя общества? Невозможно надеяться, что безжизненный принцип даст мотивацию, силу двигаться даже достаточно развитым людям, не говоря уже о неразвитых. И не говоря уже о людях неразвитых. И возникает вопрос поэтому, откуда рабочий или земледелец получит силу, достаточную, чтобы побудить его работать? Ведь количество хлеба насущного, получаемого им, не уменьшится и не увеличится из-за того, что он тратит свои силы, и он не видит перед собой никакой цели и вознаграждения. Изучающим природу известно, что даже самое маленькое движение человек не может совершить без движущей силы. То есть без того, чтобы не улучшить как-то свое положение. Например, когда человек переносит руки со стула на стол, это происходит потому, что ему кажется, что, облокотив руки на стол, он почувствует себя удобнее. А если бы ему так не казалось, то он оставил бы руки на стуле все 70 лет своей жизни, не говоря уже о большем усилии. Если ты скажешь, что есть совет этому, поставить над ним надзирателей, так, чтобы наказывали каждого ленящегося работать и отбирали у него за это насущный хлеб, то откуда у самих надзирателей возьмется движущая сила для этой работы? Ведь нахождение в определенном месте и надзор за людьми с целью заставить их работать — само по себе большое усилие, может быть, еще больше, чем сама работа. Это похоже на желающего завести автомобиль без бензина. И поэтому их установления осуждены на уничтожение уже самой природы, так как законы природы накажут людей, поскольку они сами не смогут выполнять постановления природы, то есть отдавать ближнему ради Творца, чтобы в этой работе прийти к цели творения, к слиянию с Творцом. Как это описано в статье «Дарование Торы» в 6 пункте, что это слияние приходит к работнику в мере возрастающего огромного наслаждения, умножающегося до желанной степени возвышения в познании истины Творца и развивающегося, пока не удостаивается великого чуда, намек на которое содержится в написанном «Никто не увидит Творца, кроме тебя». И представь себе, если бы крестьянин и рабочий чувствовали эту цель во время их труда на благо общества, то, естественно, не нуждались бы ни в каких надсмотрщиках, так как уже имелась бы у них достаточная мотивация для совершения огромных усилий до вознесения общества на вершину счастья. И правда в том, что понимание этого требует огромных усилий в верном направлении. Но все видят, что нет у них права на существование, кроме как по закону упрямой природы, не знающей уступок. И это все, что я хотел доказать здесь.
Отсюда вопрос. Пожалуйста, поговорите об этом. Почему Россия не преуспела, несмотря что они хотели это сделать? И как, если бы знали, как это сделать, как они должны были это организовать, почему Творец так организовал такой плохой пример для всего мира, как пример, как не нужно делать. Пожалуйста. Почему Россия не преуспела, как она могла бы преуспеть, и почему Творец организовал этот пример для всего человечества?
Почему они пример? Я не знаю. Почему не преуспели? Баал-Салам пишет, что они сделали акцент на то, что они делают это для людей, для человечества, для общества. Думали, что это справедливо, все по справедливости, но согласно логике, даже согласно математике и физике, могли прийти к хорошему состоянию, но...
Они задействовали силы ради получения, и духовные силы получили разбиение. Почему это так? Потому что это было такое начало процесса.
Это совершенно противоположно цели творения. Раскрытие Творца среди творения. Они не раскрывают следствие этого Творца, а собственное наполнение полностью в получающий килим, которое до самого начала не должны были получать в таком виде наполнение. Это совершенно противоположно направлению творения. И это большая учеба для нас. Видеть, насколько нужно быть осторожными и сформировать цель перед собой и Творца, связи между нами, для того, чтобы не упасть в эту клипу, когда мы строим общество, чтобы было успешным и полезным для, и эффективным для каждого.
Да, благодаря русским эта идея коммунизма превратилась в плохое слово. Нужно, с одной стороны, поблагодарить их, с другой стороны, стало было понятно, что природа человека эгоистична, и просто нужно было просто использовать всех как по нашей природе. И это хороший урок для всего человечества. Невозможно идти путем отдачи обществу. Есть еще такие, которые думают, что отдача обществу — это правильный путь, это возможно. Есть даже возврат некоторым образом к этому. У нас мы уже получили этот урок заранее, что это ложно и невозможно. Каким образом могли бы они преуспеть? Каким образом русские могли бы преуспеть в объединении и делать такое коллективное общество, действительно такое, как они написали на своем знамени? Пролетарии все соединяются. Как они могли?
Добиться успеха можно только, есть картина, если бы конечная цель была не доставить себе наслаждение, а доставить Творцу наслаждение, в этом виде они могли бы добиться успеха.
Я думаю, было там много евреев, среди них было, они были там, возглавляли это дело. Если было бы возможно, чтобы было там такое состояние, когда есть среди них каббалист, который показывает им, объясняет, и они понимают его и присоединяются к нему, они бы знали, в чем цель творения. Счастье в том, что доставляет наслаждение Творцу. Таким образом можно было объединить всех пролетариев всех стран вокруг этого, доставить наслаждение Творцу через любовь к ближнему.
Творец добивается успеха. Это процесс.
Они могли бы преуспеть только, если бы у них была наука Каббала. В этом весь, вся идея, в этом цель, в этом вся ее суть — привести к раскрытию Творца Творения. Нужно учить как, нужно каббалисты, которые могли бы правильно вести народ, так бы они удалось. Как мы можем дать знать широкой публике, как передать эту идею, не говоря о том, что это ради Творца? Кто это примет? Что значит ради Творца? Чтобы доставить наслаждение высшей силе, Творцу, что-то более нормальное. Пожалуйста.
Более нормальное — это прежде всего пойти объяснить, что является нашей природой, что все мы созданы из желания получать, и что все наши расчеты личные ради себя. И давайте проверим, как мы в данный момент можем наполниться личным образом. И, может быть, из этого придем к расчету, что нужно сделать что-то другое.
Без Творца это только дать системное объяснение баланса. Они бы добавили бы религию в национальную идею. Сегодня это сложно сделать. Почему недостаточно объяснить народу, что мы продвигаемся к балансу между нами, что всем было бы хорошо, все были бы равны экологически, глобально, интегрально, не знаю, как все, что было бы хорошо. Почему этого недостаточно? Почему мы обязаны объяснить, что это для того, чтобы доставить наслаждение Творцу? Без этого нам не удастся. Это то, что он пишет.
Ну.
Если объясним это людям в первом виде, как Рав говорил об этом, это не поможет сделать ничего против желания получать. Они все будут делать, чтобы получить для себя. Но если мы будем говорить, что это высшая цель, может быть, это подействует на них.
Не знаю, очень легко объяснить народу Амана. Они очень хорошо это понимают, то, что их объединение приведет их к награде и процветанию, а чтобы объяснить более высшую цель творения, что человечество существует для того, чтобы не для того, чтобы что-то зарабатывать, для того, чтобы подняться на более высокую ступень, более высокую цель. Это непростое дело.
Если бы было можно объяснить понятие Творец, что Он наполняет всю реальность, что Он сила, Он счастье. Это вечность, и оттуда можно это взять. Нужно выстроить общество, чтобы человечество почувствовало эту силу, этот свет.
Какова разница работать ради общества, ни в коем случае не ради себя, все, чтобы были вообще равны? Какова разница работать всем в равенстве или ради Творца?
По большому счету нет разницы, если ты работаешь на равных.
Посмотрите на 408 странице, первый столбец, вторая строка. Но один...
408, тура алеф, шура шния. Улам...
Первая колонка. Однако один грех совершила эта нация, и Творец не простит им.
Один грех. Ну, скажем, мы не понимаем чего. Все было бы хорошо, но только одно из одного условия — это все провалилось.
Дело в том, что та возложенная на них драгоценная работа, которая является отдачей ближнему, и которую они начали выполнять, должна быть ради Творца, а не ради человечества. И вследствие того, что выполняли свою работу не ради Творца, с точки зрения самой природы, не было у них права на существование.
Видите, насколько это просто они стоят перед стеной. У меня тоже такой же вопрос, как у тебя. Ты хочешь спросить меня, а я хочу спросить тебя. Мы должны решить эту проблему, потому что мы сейчас стоим, находимся в том же состоянии. Мы должны объяснить себе и народу, и миру, как действительно, какова должна быть действительно методика объединения, исправления. А иначе что, мы будем продвигаться от вируса к вирусу? Нечего нам больше делать. У тебя есть решение? Нет, решение? Вопросы есть. Я прошу, поговорите о решении, найти. У тебя, да, пожалуйста.
Бааль Сулам пишет, что когда человек восполнится в любви к ближнему и отдаче ближнему в конечной точке, вместе с этим восполнится в любви к Творцу и к отдаче, доставлению наслаждения Творцу, и нет разницы между ними.
При условии, что с самого начала он идет этим путем, а не то, что вдруг изнутри у него что-то вырастает. А иначе почему это не произошло в России? Посмотрите, что он говорит. Неважно, какой народ, пусть будет как Россия, но она была тогда действительно... Ну, неважно. Они могли бы преуспеть, и после них весь мир, только это все не работало из-за недостатка намерения.
Так, конечно, в счете то, что я понимаю или помню, Россия не хотела этого делать ради всего человечества. Они хотели быть избранным народом.
Нет, неверно. Я извиняюсь. Ты ошибаешься. Я тебе говорю, нет, ты не прав. Спроси всех русских, которые приехали оттуда. Я не знаю, где ты сидел и где ты учился. Они хотели, чтобы равенство было на всем земном шаре. Не то, что мы первые, как сейчас они говорят, сейчас они хотят что-то через силу сделать. Они хотели, чтобы действительно было равенство на всей земле. Он говорит тебе это здесь также. Даже, насколько я не совсем понимаю, но я принимаю то, что говорит Бааль Сулам, он видит это из природы, изнутри.
Было достаточно, что тот, кто этим это вел в России, было намерение.
Я не знаю, я вижу, что так это написано. Только один изъян был там. Все, что они делали, даже если бы они делали 100% правильно, но только из-за того, что это не было направлено на Творца.
Я спрашиваю, кто должен быть направить это? Тот, кто был лидером в народе?
Я не знаю об этом, он не пишет. Я полагаюсь только на то, что он пишет.
Я спрашиваю, наш период, достаточно ли того, что Небарух будет с этим намерением по сравнению со всем миром, или весь мир должен находиться в этом намерении?
Весь мир не может быть в намерении, но, если спрашиваешь меня, Россия должна быть какая-то группа, как голова, которая ведет, которая знает для чего и как, а остальные присоединяются и выполняют.
И этого должно быть достаточно? Группа?
Так это всегда происходит, даже во времена, когда народ Израиля был на своей земле, был Синдарион, был царь, все эти системы. Все-таки как-то понимали, как-то связаны были с этим. Ребята, я не знаю, я хочу, чтобы вы между собой это выяснили, потому что от того, что вы будете говорить, от этого будет польза. Мы будем знать, как построить себя, как это дело вынести наружу. У меня нету ответов. Ответы у вас.
9. Спасибо.
Только попытаться понять, насколько в объяснении нужно преподносить всю эту картину.
Вы слышите вопрос, насколько в нашем распространении мы должны показать всю эту картину?
То есть доказывая, что это во имя Творца?
Дайте ответы, пожалуйста. У меня нету ответов. Вперед. Как мы должны прийти к правильному объяснению, короче? Объединение. Все говорят, что это хорошо со всех сторон. Как мы... Скажем, весь мир говорит, да, хорошо, объединение, мы с вами, мы хотим, мы бежим. Но как сделать так, чтобы это объединение не привело к разрушению? Ты знаешь, как русские вышли после революции. До революции они были самой продвинутой страной. Если ты берешь статистику, то, что было перед революцией и после революции, они за несколько лет все разрушили. Потому что Творец задействовал там злую силу, и они начали друг с другом там, в общем, все разрушили. Как мы? Еще раз вопрос.
В нашем объяснении, насколько мы должны выяснить и объяснить всю картину, весь процесс до доставления наслаждения Творца и во имя Творца, иначе это будет безуспешным.
Что вы думаете, пожалуйста?
Я думаю, что в тот момент, когда мы начинаем говорить о двух противоположностях, когда одно не отрицает другого, когда мы покрываем все прегрешения любовью, понятно, что без этого это невозможно, не воспринимается и не принимается. Но если мы какой-то вводим силу помощи природы, которая должна участвовать в этом, я думаю, что это тот уровень объяснения, который должен быть принят.
Объяснение это для меньшинства. Габар Салам говорит, что есть философия для избранных. Это называется Каббала. А для общества есть религия, есть какие-то... Они не понимают этого. Есть какой-то формат для общей мысли.
Тут есть две вещи, которые должны осуществиться. С одной стороны, объяснение людям, что объединение может быть только хорошим, а с другой стороны, мы должны объединиться, чтобы выстроить намерение всего этого процесса.
Да, это постепенно. Мы должны передать понятие объединения и все хорошее, что мы можем от этого получить, наслаждение Творцу или Шма, действительно, это действительно для избранных или для более продвинутых ступеней исправления, когда мы придем к пониманию, для чего мы действительно здесь живем. Ну, короче, более продвинутые стадии исправления.
Мы должны направлять все на ту точку, что мы живем в отрицательной силе, называемое желание получать, которое охватывает все человечество и не ведет нас к положительным состояниям, хорошим. И вся наша задача и вызов привести людей к осознанию зла, что до сих пор мы во всем нашем развитии ничего хорошего не достигли, кроме как краха, и это результат нашей природы, которая все время развивается. И чем больше развивается природа, и крах усугубляется. И только в осознании зла мы можем прийти к решению, что отрицательную силу мы можем перекрыть положительной силой, существующей в природе, только когда мы ее противопоставим отрицательной силе.
Я действительно думаю, что это должно быть постепенно, с одной стороны. С другой стороны, каждый раз, на каждой ступени давать полную картину, простую, но полную, включающую в себя все, приятную, ясную, найти слова, как Бальсулам, который просил опустить его в народ. Мы должны почувствовать их и говорить с ними их словами, чтобы они почувствовали и ощутили это.
Да, объяснение достаточно проблематичное, лучше всего издать книгу.
Мы должны прежде всего объяснить себе, что наша цель, постичь цель творения, и после этой цели, за этой целью стоит высшая сила, есть там мысль, и был создан мир, и все люди, и все вместе нас поместили сюда для того, чтобы мы достигли чего-то, поняли для чего. После этого, после этой мысли, нужно объяснить прежде всего себе, что только объединение между нами, очень особое объединение, духовное, объединение как один человек с одним сердцем, с помощью возлюби ближнего своего, как самого себя, приходит к этой силе целетворения.
Это написано повсюду, воспитывая только по пути его. И что прийти к лишма можно и зло лишма только, и что с женщиной детей ты обучаешь в таком виде, что прежде всего работать выше желания получать, и есть выгода от этого. Когда человек готов, он готов к следующему шагу, и он готов его проделать.
Да, тут действительно должно быть увлекательное объяснение. Нужно это все в кругах и в группе показать, что с одной стороны мы чувствуем себя хорошо, то, что мы объединяемся, с другой стороны нам не удается удержать это объединение, то придем к тому, что мы можем удержать объединение, только если мы думаем друг о друге и увидим, что даже это не работает, тогда, может быть, с этого момента мы придем к тому, что поймем, что нужна дополнительная сила, которая бы восполнила нашу невозможность объединиться.
Три основы для распространения веры: обеспечение потребностей, пропаганда, и поэтому вознаграждение — это что нет существования без того, чтобы давать ближнему, и пропаганда может быть доказательством, если делать ее усердно.
Неважно, как объяснить это народу, наш успех только в объединении. Если мы выясним хисарон народа, и потом мы сможем объединить, то мы выясним эту методику.
Да. Кроме того, что мы сказали, также Те, которые представляют это объединение, и мы можем показать, что все остальные мнения не безуспешны, но только именно нашим путем и у нас это может быть. По мере того, насколько мы сможем это показать и будут требовать от нас пытаться понять, почему это происходит здесь, мы сможем прийти к настоящему объединению, что значит «возлюби ближнего как самого себе», как полагается, и все эти вещи выяснятся.
Когда мы говорим с самым простым даже человеком, он может быть показать, что у него есть какая-то неисправность, и увидеть, что это неисправность в наших отношениях, то, что не работает, есть использование и друг друга. Это видят люди. Поэтому нужно добавить к этому объяснение, что отношения не работают, но природа работает очень гармонично на уровнях неживой и растительных животных. Поэтому нам нужно привести наши отношения к уровню гармонии. И
мы продолжаем статью «Мир». 409-я страница, первая колонка, второй абзац. «Как я уже доказал выше, опираясь на опытные данные, историческую практику, предстающую перед нашими глазами, что нет для человечества никакого другого целительного средства в мире, кроме принятия к исполнению закона высшего управления, отдачи ближнего для того, чтобы доставить наслаждение Творцу». В мере двух аспектов. Первый из них — это «возлюби ближнего как самого себя», что является сутью этой работы и означает, что степень усилий для отдачи ближнему во имя счастья общества должна быть не меньше, чем степень природной потребности человека заботиться о собственных нуждах. И более того, забота о благе ближнего должна опережать работу о своем благе, как описано в статье «Дарование Торы». А второй аспект — «возлюби Творца своего всем своим сердцем, всей душой и всем существом своим», что является целью, которая обязывает каждого в то время, когда он заботится о благе ближнего, делать это лишь для того, чтобы обрести благоволение в глазах Творца, чтобы мог сказать, что выполняет его желание. И если захотите внять мне и послушайтесь, то будете вкушать благо земли, и исчезнет с земли нищие, всякие измученные и порабощенные, и счастье каждого превзойдет всякую меру. Но покуда будете отказываться и не желать заключить союз для выполнения работы Творца в той мере, как описано ранее, то природа и ее законы будут готовы отомстить нам и не дадут нам покоя, как было доказано выше, пока не победят нас и не подчинимся мы их власти во всем, что она укажет нам. Таким образом, дал я читателю научное и практическое исследование, основанное на анализе опытных данных, доказывающее абсолютную необходимость для всех людей принять на себя работу Творца всем сердцем и всей душой и всем своим существом. Только решение, как выстроить эти вещи, он не дает пока что. Мы этого не видим. Может быть, и да. Может быть, это и раскроется. Ну, продолжим. Да или нет? Пожалуйста.
Подзаголовок разъяснения Мишны «Все находится под залогом, и ловушка расставлена на всю жизнь». После того, как мы уже знали ранее, нам удастся понять неясности Мишны в трактате працев, как сказано там. Он, Раби Акива, говорил, что все находится под залогом, и ловушка расставлена на всех живущих, на всю жизнь дословно. Лавка открыта, и лавочник дает взаймы. И книга открыта, и рука пишет. И каждый, кто захочет взять взаймы, пусть придет и возьмет. Но сборщики налогов возвращаются, каждый день взимается плата с человека. Осознает он это или нет? И есть им на что опираться. И суд, суд справедливый, и все подготовлено к трапезе. Конец цитаты. Мишна эта недаром оставалась скрыта от нас, не давая даже малого намека на разгадку, что указывает нам на то, что есть в ней бездонная глубина, которую еще нам предстоит постичь. Однако она прекрасно разъясняется на основании тех знаний, которые мы обрели ранее. Подзаголовок «Кругооборот изменения формы». Сначала я представлю сказанное мудрецами о нисхождении поколений мира, когда мы видим тела, сменяющиеся и переходящие из поколения в поколение. Это касается лишь тел. Однако души, составляющие суть тела, не исчезают в процессе замены тела, а отпечатываются и переходят из тела в тело, из поколения в поколение. И те души, которые были в поколении потопа, отпечатались и перешли в поколение строителей Вавилонской башни, затем египетское изгнание, далее в поколение вышедших из Египта и так далее до нашего поколения, и так до окончательного исправления. Таким образом, что нет в нашем мире никаких новых душ, обновляющихся подобно телам. Но есть лишь определенное количество душ, которые вращаются в кругообороте изменения формы, облачаясь каждый раз в новое тело, в новом поколении. И потому, при рассмотрении с точки зрения душ, все поколения от начала творения до конечного исправления определяются как одно поколение, продолжавшее жить несколько тысяч лет, пока не развилось и не пришло к тому состоянию, которое должно быть. И с этой точки зрения абсолютно не важно, не имеет значения, что за это время каждый сменил свое тело несколько тысяч раз, так как главное — это душа, суть тела, не страдала от этих смен. Нисколько. Есть тому многочисленные доказательства и глубокая мудрость, называемая «тайна кругооборота душ», для объяснения которой здесь нет места. Но необходимо отметить, что для тех, кто не очень в этом разбирается, стоит отметить, что тайна кругооборота душ распространяется также и на самые маленькие, ощутимые частицы действительности, каждый из которых движется по своему пути вечной жизни. И несмотря на то, что в состоянии с нашими органами ощущения все существующее исчезает, это только на наш взгляд. А на самом деле есть тот только кругообороты, и любая частица не имеет ни секунды покоя, находясь в постоянном движении кругооборота изменения формы, ничего не теряя из своей сути на этом пути. Как и подтвердили это ученые физики. А сейчас перейдем к разъяснению сказанного в Мишне, что все находится под залогом. Это подобно тому, как если бы кто-то одолжил своему приятелю определенную сумму денег на собственное дело, чтобы быть компаньоном в получении прибыли. А чтобы быть уверенным в том, что не потеряет свои деньги, он дает их под залог, что освобождает его от всех опасений. Так и сотворение мира и его существования. Творец создал его для людей, чтобы с его помощью они достигли эту возвышенную цель — слияние с Творцом, как сказано в статье «Дарование Торы». Однако следует разобраться, кто заставит человечество выполнять эту работу Творца, чтобы в конце достичь этой возвышенной и величественной цели. И об этом говорит нам Раби Акива. Все находится под залогом. То есть все, что Творец предопределил в творении и дал людям, дано не в качестве бесхозного имущества, но этим он обеспечил себя залогом. А если спросить, какой залог дан ему? И на это он отвечает, и ловушка расставлена на всю жизнь. Это значит, что Творец приготовил для человечества такую великолепную ловушку, что никто не избежит ее. И всю жизнь должен будет провести в этой западне и вынужден будет принять на себя вынужденно работу Творца, пока не достигнет величественной цели. Это и есть тот залог Творца, который гарантирует ему, что не будет обманут творением. А далее разъясняется более подробно. Написано «Лавка открыта», означает, что несмотря на то, что этот мир в наших глазах выглядит открытой лавкой, бесхозной, без хозяев, где любой прохожий может взять товар и все, чего душа его пожелает, бесплатно и без всякого расчета, без всякой оглядки. Раби Акива настаивает и предупреждает нас, что лавочник не дает взаймы. Что лавочник дает взаймы. То есть, несмотря на то, что ты не видишь здесь никакого хозяина, знай, что хозяин есть, а то, что он не требует оплаты, так это потому, что он дает тебе в кредит. Если спросишь, откуда известен этот счет, на это отвечает, на это есть ответ. Книга открыта и пишет рука. То есть существует общая книга, куда записывается каждое действие, без исключения. И смысл этого в том, что существует отчеканенный Творцом в человечестве закон развития, который всегда толкает нас вперед. Это означает, что неверные действия в поведении обычны для человечества. Они сами и являются причиной хороших состояний. То есть они сами создают их. И каждое хорошее состояние — не что иное, как плод труда предыдущего плохого состояния. И действительно, оценка добра и зла должна даваться им не по оценке состояния как такового, а в соответствии с общей целью творения, когда каждое состояние, приближающее человечество к цели, считается хорошим, отдаляющее от цели — плохим. И только на этом основан закон развития, в соответствии с которым неисправленность и грех, заключенные в состоянии, являются причиной возникновения и процессом построения хорошего состояния. Таким образом, что время существования каждого состояния — это строго определенное время, требуемое для роста величины зла, заключенного в состоянии, до такого уровня, что общество уже не может больше находиться в нем, и тогда общество вынуждено будет сплотиться, разрушить его и перейти в лучшее с точки зрения исправления данного поколения состояния. И время существования нового состояния также длится до тех пор, пока искры сгла в нем не поднимутся и не вызреют до такой степени, что станет уже невозможно выносить его. И тогда снова должны будут разрушить это состояние и построить новое место более удобное. И так одно за другим чередуются состояния и проверяются одно за другим, ступенью за ступенью, пока не наступит состояние, исправленное настолько, что в нем уже совершенно не будет искры зла. Таким образом, находим, что суть всех семян и зерен, из которых произрастают и берут свое начало хорошее состояние, не что иное, как сами неисправленные состояния. То есть все злодейства, раскрывающиеся и выходящие из-под рук грешников поколения, собираются одно к другому и взвешиваются, пока не обретают такой вес, которого общество уже не может выдержать. И тогда поднимаются они и разрушают его, и создают более желательное состояние. И отсюда видно, что каждое отдельное зло становится условием возникновения силы неприятия, за счет которой развивается праведное состояние. И в этом смысл слов Раби Акивы: книга открыта и пишет рука, означающая, что каждое состояние, в котором находится то или иное поколение, похоже на книгу, и каждый совершающий зло похож на пишущую руку, поскольку каждое зло высекается и записывается в книге, пока не накопится до такой степени, что общество не сможет уже больше находиться в нем. И тогда разрушают это плохое состояние и переходят, как было сказано, в более желательное состояние. И таким образом каждое действие принимается во внимание и записывается в книге, то есть в состоянии, как было сказано. Говорит: каждый, кто хочет взять взаймы, пусть придет и возьмет. То есть каждый, кто верит, что мир не просто открытый беспризорный магазин без хозяина, а есть в нем хозяин-лавочник, стоящий в своем магазине и требующий с каждого берущего, чтобы заплатил ему желательную цену за товар, который берет из магазина, что означает, что он должен стараться выполнять работу Творца в течение того времени, пока пользуется этим магазином как следует, так, чтобы гарантировать достижение цели творения, как желает того Творец. И такой человек считается желающим взять взаймы. Потому что еще до того, как он протянет руку взять что-то в этом мире, в магазине, он берет это как заем, чтобы заплатить установленную цену. И это означает, что он принимает на себя обязательство работать и достичь цели Творца в течение времени, пока пользуется магазином, и гарантирует оплатить долг, оплатить его достижением желаемой цели. Поэтому называется он желающим взять взаймы, так как связывает себя обещанием погасить долг и расплатиться. И Раби Акива описывает нам два типа людей. Первый тип — считающие, что лавка открыта, и относящиеся к этому миру как открытой лавке без хозяина, лавочника. И он говорит о них так: книга открыта и пишет рука. То есть, несмотря на то, что они не видят никакого учета, все равно все их дела записываются в книгу, как сказано выше. Так действует закон развития, заложенный в творении не по воле человечества, когда действия грешников поневоле порождают действия хорошие, как было сказано выше. Второй тип людей называется желающими взять взаймы. Это те, кто считаются с хозяином. И когда берут что-либо в магазине, то не просто берут, а берут в качестве займа, обещая хозяину заплатить установленную цену, то есть удостоиться при помощи займа конечной цели. И о ней говорит он: каждый, кто хочет взять взаймы, пусть придет и возьмет. И возникает вопрос: к чему? В чем разница между первым типом, к которому конечная цель приходит по принуждению через закон развития, и вторым типом, к которому конечная цель приходит через собственное закрепощение, собственное желание в работе Творца? Разве оба эти типа не равны в достижении цели? Об этом Раби Акива продолжает и говорит: но сборщики налогов постоянно возвращаются, и каждый день взимается плата с человека с его ведома или без его ведома. То есть истина в том, что и те, и другие оплачивают свои долги, соответственно, в мере долга, каждый день. И как особые силы, появляющиеся во время работы Творца, определяются как преданные сборщики налогов, каждый день взимающие долг в точном размере, до полного его погашения, точно так же прочные, незыблемые силы, заложенные в законе развития, считаются также надежными сборщиками налогов ежедневно и в постоянном размере взимающими долг, пока он не будет уплачен полностью. И об этом сказано. И сборщики налогов постоянно возвращаются, каждый день требуя плату с человека. Однако есть между ними различия и огромное расстояние, выражающееся в определении «осознанно» и «неосознанно». Когда люди первого типа, чьи долги взимаются сборщиками налогов со стороны закона развития, возвращают свои долги неосознанно. Это бушующие волны, поднятые ураганным ветром закона развития, которые настигают их, толкая сзади, и заставляют творение шагать вперед. Таким образом, оплата долга взимается насильно, через непомерные страдания от проявления сил зла, давящих на них сзади. Тогда как люди второго типа возвращают свой долг, коим является достижение цели, осознанно, по собственному желанию, тем, что вновь и вновь выполняют особые работы, ускоряющие развитие чувства осознания зла. Выполняя эту работу, они выигрывают дважды. Первый выигрыш в том, что эти силы, проявляющиеся из работы на Творца, являются им в виде притягательной силы, подобно магнетической страсти, и они спешат и тянутся к ним по собственному желанию, движимые чувством любви. И нет надобности упоминать, что при этом пропадают все горести и страдания, присущие первому типу. А второй выигрыш заключается в том, что они ускоряют для себя желаемую цель. И именно они, праведники и пророки, удостаивающиеся и постигающие цель в каждом поколении, как объяснено в статье «Суть науки Каббала». И огромное отличие между теми, кто платит осознанно, и теми, кто делает это неосознанно, заключается в преимуществе света, наслаждения, радости перед тьмой страданий и болезненных ударов. И сказано еще, и есть им, на что надеяться, и суд — суд справедливый. То есть тем, кто платит осознанно и по собственному желанию, он обещает, что есть им на что надеяться. В работе Творца заключается великая сила, способная привести их к возвышенной цели. Им стоит взвалить на себя бремя его работы. А те, кто платит долги неосознанно, он говорит, и суд — суд справедливый. На первый взгляд кажется странным управление Творца, что оно позволяет и дает власть всем тем несправедливостям и страданиям, которые проявляются в мире, и человечество безжалостно поджаривается в них. И об этом говорится, что этот суд — суд справедливый, потому что все исправлено и готова к трапезе в соответствии с конечной справедливой целью. И высшее наслаждение раскроется в будущем вместе с достижением творениями конечной цели Творца, когда любой труд, любое усилие и страдание, проходящее круговорот в поколениях и во времени, напоминает нам образ хозяина дома, который трудится и совершает огромные усилия, чтобы приготовить роскошную трапезу для приглашенных гостей. Ожидаемая цель, которая в конце концов должна быть достигнута, напоминает трапезу, которую с огромным наслаждением вкушают гости. И об этом сказано. Суд истины, и все исправлено и готово к истинной трапезе. Подобно этому можно найти в Берешит Раба, там, где речь идет о создании человека. И спросили Творца, ангелы, «Зачем тебе человек? Какова его роль? Зачем тебе это несчастье?» И ответил им Творец басни о короле, у которого был дворец. полный всякого добра, но не было у него гостей. И что за удовольствие королю от этого добра? Сказали ему: «Господин мира, Господь, Владыка наш, как величественное имя Твое по всей земле! Делай, как удобно Тебе». Объяснение. Ангелы, которые видели, какая боль и страдания в будущем обрушатся на человечество, удивились и спросили: «Зачем Творцу это несчастье?» И ответил им Творец, что несмотря на то, что есть у него дворец, полный всякого добра, нет у него других приглашенных гостей, кроме этого человечества. И, конечно, когда ангелы взвесили все эти наслаждения, которые есть в этом дворце, ожидающем своих приглашенных, и сравнили их со страданиями и неприятностями, которые испытает в будущем человечестве, и увидели, что человечеству стоит вытерпеть их ради ожидающего его блага, то согласились с созданием человека. В точном соответствии со словами Раби Акива: «Суд, суд истинный, справедливый, и все исправлено и готово к трапезе». С самого начала творения все люди занесены в список приглашенных гостей, и замысел Творца обязывает их прийти к трапезе осознанно или неосознанно, как объяснено. И в сказанном во всей истине раскроются слова пророка: «И волк будет жить рядом с агнцем, и тигр будет лежать с козленком», и так далее. И объясняет это, потому что наполнится земля знанием о Творце, как вода наполняет море. Это значит, что мир во всем мире, пророк ставит зависимость от наполнения мира знанием о Творце. Как мы уже и говорили выше, когда жесткое эгоистическое противостояние между человеком и ближним его обостряют национальные отношения, все это не пройдет само по себе и не помогут человечеству никакие советы и уловки. Будет, что будет, что должно быть. Ведь видно, что как несчастный больной скрючивается и переворачивается от нестерпимой человеческой боли, причиняемой ему со всех сторон, и человечество уже бросало себя в крайне правым, как в Германии, или крайне левым, как, например, в России. И не только не облегчило это этим свое положение, а еще более ухудшило болезнь и боль. И стенания, как всем нам известно, поднимаются до небес. И нет им другого совета, кроме как принять на себя бремя Творца, познавая его, то есть направить свои действия к желанию Творца и к его цели, как он задумывал их прежде сотворения. И когда будут делать так, то очевидно, что в работе Творца сотрется у человечества даже память о зависти и ненависти, как явно показал в сказанном до сих пор, так как тогда все человечество объединится в единое целое с одним сердцем, наполненным знанием Творца. Ведь мир в мире и познание Творца связаны воедино. И сразу же после этого, говорит пророк, и будет тот день, когда во второй раз протянет Творец руку свою, чтобы возвратить остаток народа своего, и разогнанных из Иудеи соберет от четырех концов земли. Таким образом, мир во всем мире предшествует объединению изгнанных. И теперь можно понять слова мудрецов: «Не нашел Творец другого клея, способного вместить его благословение народу Израиля, кроме как мир». Как сказано, Творец даст силу народу своему, Творец благословит его миром. И на первый взгляд кажется странным образное выражение. Кли, способный вместить благословение Израилю. И действительно, как найти этому объяснение в написанном? Однако написанное объясняется пророчеством Ишаяу, в котором говорится, что мир во всем мире предшествует объединению изгнанных. А слова «Творец даст силу народу своему» означает, что когда Творец даст Израилю, народу своему, силу, то есть вечное воссоединение, возрождения, то тем самым он благословит народ свой миром. Другими словами, сначала благословит народ Израиля благословением мира во всем мире, и только после этого, во второй раз, протянет Творец руку для объединения остального народа своего. Сказано мудрецами, благословение всего мира предшествовало освобождению, потому что не нашел Творец другого кли, способного вместить его благословение народу Израиля, кроме как мир. То есть пока любовь к себе и эгоизм царят среди народов, сыны Израиля также не смогут выполнять работу Творца для очищения и отдачи ближнему. Так, как сказано, «И будете вы мне царством первосвященников». Статья «Поручительство». И это мы видим на практике, ведь вхождение в землю Израиля и построение храма не смогли бы осуществиться и получить благословение без клятвы Творца, которую он дал нашим праотцам. И сказано, не нашел Творец кли, способного вместить его благословение. Другими словами, до сих пор не было у сынов Израиля кли, содержащего благословение праотцов. Еще не осуществилась клятва, чтобы смогли благословить землю навечно. Потому что только мир во всем мире является тем единственным кли, позволяющим нам получить благословение праотцев, как сказано в пророчестве Ишаяу.
Ну хорошо. Надо подумать. Статья очень и очень сложная.
Ну, манахносимала.
Так, что мы будем делать дальше? Ну, по плану.
Нахну Эвену этот таз.
Мы тез взяли?
Лепурим. Покажа.
А. Для Пурима, да? Ну, давайте почитаем.
Эстрим дакот.
У нас есть 20 минут.
Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай